На приборной панели мигал оранжевый индикатор. Ему вторил писк зумера. Автоматика аэромоба зафиксировала сигнал предупреждения. За 300 метров до периметра космопорта всем транспортным средствам надлежало перейти в наземный режим. Марк Тумидус не пошевелил и пальцем, только поморщился. Зумер действовал ему на нервы. Машина шла на автопилоте. Биоэлектронный педант выполнял все предписания с точностью механизма, каковым и являлся. Снижаясь, моб за пару секунд до касания выпустил из днища три пары широких колес. На обзорнике заднего вида вторая машина в точности повторила маневр, опустившись на дорогу в 20 метрах позади головного моба. Дороги на Сечени – вечная соль анекдотов. Однако шоссе, ведущее к космопорту, являло собой приятное исключение. Износостойкая фрикционка на нанополимерах, антиобледенитель, интерактивная разметка. За 100 метров до пропускного пункта автопилот сбросил скорость. К полосатому шлагбауму моб подкатился, еле слышно шурша литыми шинами. У бело-синего станка контрольного поста на ступеньках их уже ждал мордатый усач в чине участкового пристава. За спиной пристава топтались двое румяных от мороза городовых. «Мальчишки», — отметил Марк. «Почему на посту полиция, а не охрана космопорта?» Он коснулся сенсора, и дверь моба с шипением скользнула в паз. В кабину ворвался порыв ветра, принеся с собой облачко снежной пыли. Пристав, весь обвешанный гаджетами, кобура с пистолетом, наручники, планшет, рация, подсумки, двинулся к гостям. Городовые следовали за усачом, как на привязи. «Следуете в космопорт?» К идиотским вопросам Марк привык. «Да».
«Улетаете? Встречаете?»
«Улетаю».
«Позвольте документики».
«Пожалуйста».
Марк активировал кристалл-паспорт с визовыми отметками. Делая шаг, чтобы взять кристалл, пристав держал другую руку на расстегнутой кобуре. Террористическая угроза? Повышенный уровень безопасности? В кобуре, между прочим, не пулевой антиквариат, а лучевик. Хмурясь, пристав изучал паспорт. Время от времени он совал в голосферу масластый палец, листая виртуальные страницы. Усачу хотелось к чему-нибудь придраться. Но придраться было не к чему. Наконец пристав махнул рукой городовому. Тот, как бес, торчал за левым плечом. Ангел за правым. Ждал своей очереди.
«Анисимов, зафиксируй данные. Слушаюсь, ваш бродь».
Бес выхватил из поясной сумки планшет. Со второй попытки подсоединил его к разъему кристалла и принялся неуклюже тыкать замерзшими пальцами в сенсоры, открывая протокол копирования. Ангел отчаянно косил глазом, следя за действиями напарника. «Один умеет писать», — вспомнил Марк остроту, услышанную здесь, на Сечени. «Другой умеет читать, а третьему приятно побыть в обществе образованных людей». Он не улыбнулся, даже в мыслях.
«Отбываете на яхте «Мизерабль». Бортовой номер?»
Пристав сверился с записью в бумажном блокноте.
«Совершенно верно. Летите один?»
«Со мной летят двое моих друзей.
Они здесь, с вами?»
«Да».
«Документики?»
«Никаких проблем».
Марк поднял заднюю дверь, и в проем высунулся жизнерадостный пробус. «Добрейшего денечка, офицер! Спури децем пробус к вашим услугам. Паспорт? Ну, конечно же, паспорт. Айн минут, уже предъявляю». Городовые ощутимо напряглись, когда пробус представился. В душе Марка проснулась тревога. Усиленные меры безопасности? Бывает, и тем не менее. Второй паспорт усач чуть ли не обнюхал. Марков кристалл он, кстати, возвращать не спешил. В этом не было ничего необычного. Полицейские любят демонстрировать власть по мелочам. Насчет документов пробуса Марк не волновался. Паспорт и секторальная виза у Калантария в порядке. Въездную отметку организовала здешняя резидентура.
«Кто у нас еще? Почему голый?»
Тузик одарил пристава белозубой ухмылкой.
«Какой же он голый, офицер!» — встрял пробус.
«Видите, штаны и жилетка. Он у нас морозоустойчивый, спортсмен. Екатель Течли, двойное гражданство, астланское и помпелианское».
«Не мой? Ни в коем разе. Просто молчун, Екатель, паспорт».
Третий кристалл перешел в руки пристава.
«Спури децем пробус и Екатель Течли, вы едете с этим человеком по доброй воле и без принуждения?»
Рука на кобуре.
Подобрались бес с ангелом, тоже при оружии. Внутри сине-белого стакана наверняка есть еще люди. Разумеется, офицер. Под добрый-предобрый, наидобрейшей воле. Никакого принуждения, как вы могли подумать. Да мы, считай, сами напросились. Мы с господином Думидусом давние друзья, не разлей вода. Он мне как сын. Согласился подкинуть в родные, так сказать, пенаты.
Болтовня Пробуса на пристава впечатления не произвела.
«Екатель Течли, я хочу услышать вас!»
«Екатель, ответь господину офицеру!»
«Лечу, лечу!» — закивал Астланин. «Я люблю летать!»
«Убедились?»
«Поступил сигнал!»
Пристав огладил усы, мотнул головой, и городовые встали поближе к мобу.
«Вас шантажируют! Вам угрожают! Вы не можете открыто заявить, что вас похитили и насильно вывозят в Сечине!»
«Чей сигнал?»
«Поступил анонимный сигнал!»
Судя по лицу пристава, анонимность сигнала лишь увеличивала доверие власти к неведомому сигнализатору.
«Нас? Похитили?»
«Поступил сигнал!»
Все встало на свои места. Кто был этот бдительный аноним, Марк хорошо себе представлял. Как минимум, расовую принадлежность анонима.
«Что ж, господа гематры, и мы умеем считать. Тут вам Сечень, тут другие расклады.
Это шутка, понимаете?»
«Разберемся.
Шутка, розыгрыш.
Выйдите из машины для досмотра».
Вот здесь, в самый удачный момент, и соизволил проснуться Кателина. Всю дорогу Ягуар безмятежно дрых на пассажирском сиденье рядом с Марком, а сейчас привстал, сладко потянулся и рыкнул на пристава.
Кто это имеет наглость распоряжаться?
Пристав неприятно удивил. С резвостью крупной кошки он отскочил от машины, разрывая дистанцию. Лучевик прыгнул из кобуры ему в руку гораздо быстрее, чем Марк мог рассчитывать.
«Эй, офицер, все в порядке». «Это ваше животное».
«Прошу вас, опустите оружие, опасности нет».
«Ваше животное, говорю».
Ларгитасский страж-компакт. Полис-модель с укороченным стволом. Для ближнего боя грозная машинка. Марк представил последствия.
«Это мой Ягуар».
Он встал между приставом и Кателиной. «У него есть сертификат безопасности. Провоз всеми видами транспорта, выгул в общественных местах. Предъявить?»
«Почему без намордника?»
«Я его полностью контролирую».
«Возьмите зверя на поводок и выходите из машины. Сначала вы, потом ваши пассажиры».
«Но у меня нет поводка».
«Почему?» «Не предусмотрен». «Держите зверя при себе». «Если что, стреляю без предупреждения. Выходите!»
Марк подчинился. Кателина вел себя образцово. Вышел как король в зал для приемов. Потерся о ноги хозяина, сел рядом, подобрав хвост. Пробусу с Якатлем пристав назначил стоять метрах в 10 от Тумидуса, разведя предполагаемого похитителя и его жертв. «Деньги», — подумал Марк, — «деньги решают вопросы». Как бы половчее всучить приставу пачку купюр и закрыть скользкую тему с анонимным звонком? Гематрийские расчеты? Тьфу, и растереть против старой доброй взятки. Главное, на минутку остаться с приставом наедине. Взятка — дело интимное, свидетели не нужны. Обвинят в подкупе должностного лица при исполнении, и уладить вопрос встанет куда дороже.
«Эй, офицер, почему стоим? Давайте, пропускайте».
Проклятье! Кто просил их вмешиваться? Швабра с Веником выбрались из второй машины, размять ноги. Это бы еще ладно. Но Веник решил проявить инициативу, ускорив процесс досмотра.
«Ждите своей очереди. Вместе летите?»
«Не-а!»
— протянул Веник, запоздало осознав свою оплошность. «Мы никуда не летим. Груз на борт доставим и обратно. Нам бы не опоздать».
«Какой борт? Что за груз?» «Документы?»
Из стакана объявилась троица полицейских с кургузами автоматами на груди.
«Вы двое. Отойти от машины на 3 шага. Анисимов?»
«Я».
«Проверить документы. Досмотреть груз».
«Слушаюсь, ваш брат».
«Вы двое. С ним».
Марк лишь скрипел зубами. Насколько все было бы проще, служи он по-прежнему в абордажной пехоте. «Кладем дураков, валим к мизераблю». Коридор открыт, горячий старт, разгон на форсаже, уход в РПТ. Ищи-свищи яхту в космосе. Увы, не вариант. Помечтал и хватит.
«Ваш бродь, у них гроб».
«Гроб? А в гробе и баба».
Какая еще баба?
Мертвая.
Это произвол. Вот медицинское заключение, свидетельство о смерти, разрешение на вывоз.
Веник осекся. В грудь ему уставился ствол автомата. По команде пристава автоматчики взяли на прицел всех, включая пробуса и тузика.
Итак, что мы имеем?
Пристав загибал пальцы на свободной руке, не опуская лучевик.
Сигнал о похищении — раз. Хищник без намордника — два. Вывоз трупа — три. Я ничего не забыл.
Он явно ждал возражений, желая присовокупить к списку сопротивления полиции.
«Как скажете, офицер?»
Взлет откладывался. Коридор, выделенный Мизераблю, будет действовать еще полтора часа. Вряд ли за это время они сумеют вернуться в космопорт. Хотя в участке появится возможность уединиться с приставом. Марк прикинул, сколько у него с собой наличных денег. Должно хватить. Значит, шанс улететь с Сеченя без открытия нового коридора еще остается.
«Следуйте за мной!»
«В участок, офицер?»
«Нет проблем!»
«Колесница судьбы. Совсем недавно».
«Она хорошо кушает.
Аппетит превосходный. Мы отбираем ей самых жирных крыс. Иногда балуем крысиными змейками. Она их очень любит.
Лягушки?»
«Ни в коем случае, только жабы. Слизь лягушки может забить ей трахею и затруднить дыхание. Наш рацион самый полезный и самый питательный. Кожный яд жаб вас не смущает?»
«Напротив, радует. Жабий яд обладает бактерицидными свойствами. Когда у нее был стоматит, мы посадили ее на искусственное кормление жабами. Она поправилась за 3 дня.
Линька?
По расписанию. 4-6 раз в год. До 10 дней».
В одноэтажном здании, расположенном на окраине частного зоопарка Луки Шармаля, прятался кусочек джунглей. Пахло болотом, мокрой землей, прелыми листьями. Прохладный воздух был настолько влажен, что казалось, его можно выкручивать, как мокрую тряпку. За бамбуковой рощицей, крохотной, похожей на секонские карликовые пейзажи, подковой выгибался густой подлесок, мерцая темным, перистым глянцем листьев папоротника. Кричали обезьяны. На слух запись ничем не отличалась от натуральных воплей. Журчал ручей, дробился на камешках, всхлипывал. Никого из посетителей, сенаторов, президентов, шахиншахов, финансовых магнатов, членов Совета Лиги, сюда не пускали. Помимо служителя, скромного и молчаливого доктора зоологии, имеющего за спиной 20 лет опыта работы в тропических лесах Пхальгуны, внутрь беспрепятственно могли зайти двое. Мар Шармаль, владелец зоопарка, и его внучка Джессика.
Король, президент. Вход воспрещен, и баста.
Впрочем, люди, которым доступно все, не слишком-то интересовались зданием, которое принимали за служебное. Чем там любоваться? Торопливым завтраком уборщиков? Мар Шармаль прекрасно знал, что запретный плод сладок, и рядил запретный плод в неказистую, битую гнилью кожицу. Этот высшей степени художественный образ банкир сконструировал сам в 3 приема. Он сумел справиться с таким колоссальным трудом благодаря обитательнице псевдоджунглей. Сложные ассоциации, объединяющие кожицу неказистую с кожицей сброшенной, Мар Шармаль вряд ли сумел бы описать даже языком высшей математики.
«Гнездо строит?»
«Нерегулярно. Мы ее ни с кем не спариваем.
А вдруг ей хочется?»
«Поверьте, ей не хочется. В последний раз бедняга-кавалер едва спасся бегством. Гнездо — это дань инстинктам. Тащит листву, траву, сваливает в кучу, дает сгнить, потом спит сверху. Если она захочет отложить яйца, уверен, она даст нам знать.
Каким образом?»
«Вы и представить не можете, как она изобретательна. Иногда мне кажется, что это она, а не я, доктор зоологии. Вы верите мне?»
«Я верю тебе.
Спасибо за хлопоты, Вьясса».
«Разве это хлопоты?
Как твоя жена?»
«Выздоравливает».
Мар Шармаль оплатил не только операцию, но и весь реабилитационный период. «Передайте вашему деду мои самые искренние благодарности. Я никогда не забуду того, что он для меня сделал.
Передам, не беспокойся».
И Джессика Штильнер громко крикнула: «Юдив!» Тишина была ей ответом. «Юдив, девочка моя!» Журчал ручей, кричали обезьяны. «Юдив, я знаю, что ты обижена.
Мне не следовало оставлять тебя так надолго, но ты же знаешь.
Откликнулось эхо, а может, не эхо. Человек с тонким слухом уловил бы в шипении согласие. Знаю, мол, не ори. А человек с тонким чутьем уловил бы еще и дополнительную нотку. Но все равно обижаюсь.
Ну, хватит дуться, выползай.
Выползала Юдив долго. Трудно выползать быстро, если в тебе 5 метров длины. Джессика отлично представляла, с какой стремительностью умеет двигаться эта хладнокровная стерва, если ей приспичит. И поэтому могла оценить степень демонстрируемой обиды. Зеленоватые, коричневые, кремовые пятна текли в траве, сливались, разъединялись, пока не собрались воедино. Ее величество Юдив, королевская кобра. Модифицированная еще в яйце по методике аналогичной модификации Лигра Голиафа, гиганта мыслей, царя зверей, Юдив в отношениях с хозяйкой была куда изобретательнее теплокровного хищника. Спектакли, устраиваемые этими двумя красавицами, с энтузиазмом смотрела бы публика из колонны, избалованная гением Луиса Пераля. Она и она, или женская дружба. Когда расстояние между змеей и Джессикой сократилось до почти интимного, Юдив вознеслась над землей. Обычные кобры поднимают вверх до трети своего тела. В случае с Юдивью это составляло более 1,5 метров. Раздув капюшон, Юдив слегка качнулась вперед-назад и поднялась выше Джессики. Дочь профессора Штильнера не удивилась. Она знала, что модификация позволяет Юдиве удерживать в воздухе чуть меньше половины собственной длины. Таким поведением кобра-телохранительница, чьими услугами пренебрегли, демонстрировала хозяйке свое физическое и моральное превосходство. «Поцелуемся?» — с невинным видом спросила Джессика. Бросок кобр не слишком быстр. Есть змеи, в частности, гадюки, которые дают кобре фору в этом жизненно важном вопросе. Встреться такая гадюка с Юдивью на состязаниях по броскам, она была бы сильно удивлена. Даже Джессика, отменная фехтовальщица, способная по стойке противника выстроить весь будущий поединок от начала до конца, ничего не смогла предсказать по стойке Юдиви и хоть как-то среагировать на внезапный бросок. Разинутая пасть в последний момент свернула с убийственной прямой. Голова Юдифи мелькнула рядом с ухом хозяйки, и кобра, беззвучно сомкнув челюсти, обвела шею Джессики двойным кольцом и уложила голову девушки на плечо. Хвост змеи, собственно, Юдифь вся была сплошной хвост, продолжил вить кольца. Вокруг правой голени, вокруг талии, под мышкой через плечо, равномерно распределяя вес телохранительницы на теле дочери профессора Штильнера. «Мир!» — Джессика почесала кобру под нижней челюстью. «Я тебя тоже люблю. Не волнуйся, мне удобно». Вьяса де Вакхана наблюдал за сценой примирения, не скрывая радости. Казалось, служитель присутствовал при воссоединении семьи. По смуглому лицу Брамайна разбежались многочисленные морщинки, сеть, в которой запуталась улыбка. «Вы, наверное, — бросила ему Джессика, — совсем замучились Юдивью. Представляю, как она вас терроризировала, ее капризы!» Вьяса стал серьезным. «Благодарю за участие, госпожа Штильнер. Благодарю и вас, госпожа Юдив. Нам, Брамайнам, мучение на пользу». Когда они вышли, а кое-кто даже выполз из персонального серпентария, снаружи у кустов цветущего тамариска их ждал Давид. Рядом с юношей нервничал Голиаф. Шумно нюхал воздух, фыркал, косил янтарным глазом. В зоопарке пахло несвободой, и это раздражало Лигра. Судя по удивлению Джессики, она меньше всего ожидала встретить брата здесь. Кобра встала буквой «С», раздув капюшон. Но никто, включая Голиафа, не обеспокоился. Во-первых, Юдив поднялась над землей на какой-то жалкий метр, что говорило скорее о любопытстве, чем о раздражении. Во-вторых, все присутствующие прекрасно знали кодекс поведения королевы-модификантки. В смысле безопасности для окружающих, крысы и седло барашка не в счет, Юдив и Голиаф конкурировали с баллонками и рыбками Гуппи. «Ты берешь Юдив с собой в тур?» — спросил Давид. «Это хорошо. Дедушка будет рад. Ты молодец, что послушалась его». Он перестал брить голову. Череп Давида успел покрыться густой щетиной, обещавшей вскоре превратиться в роскошные кудри. Странное дело.
Сейчас он был больше похож на сестру, чем раньше, копируя Джессику в точности. Дедушка любит, когда вы с Юдифью вместе. Я ему перезвоню, расскажу. Ты собралась? Капуша, вечно ты опаздываешь. Речь Давида замедлялась, грозя превратиться в невнятное бормотание. Молодой человек смотрел на сестру, словно впервые увидел. Строгость черт, упрямство, читаемое в осанке, желание сорваться с места, прописанное в каждом движении. За спиной круглый, странной формы рюкзак, похожий на колесо, с откидным клапаном без застежки. Узор складывался, и Давид уже знал ответ на свой вопрос. «Ты что, не летишь в тур?»
«Нет. Эксклюзив.
Ну и ладно. Дедушка огорчится».
«Дедушка гематор, ему полезно огорчаться.
Джесс, извини, Додик, сегодня я не в духе. Давай как-нибудь в другой раз. Я тороплюсь, у меня 3 часа до рейса, а еще регистрация». Для принятия решения Давиду Штильнеру понадобилось 1,5 секунды.
«Хорошо, Джесс, идем, меня ждет мобиль.
Ты проводишь меня?»
«Нет».
«Тогда как же?» «Я не собираюсь провожать тебя, дура ты оглашенная. Я лечу вместе с тобой».
«Мы летим», — мягким рывком напомнил Голиаф.
«Куда?» — возмутилась Джессика.
«Туда».
«Куда это ты летишь, сам дурак? А ты куда?»
«На Сечень, ясное дело. Вероятность с ума сойти».
И Давид обеими руками взлохматил несуществующие волосы. «Эксклюзив».